Благослови душе моя, Господа, благословение си, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, 23 марта. В прошлой передаче мы с вами рассматривали события встречи Девы Марии и Елисаветы, матери Иоанна Крестителя. Именно о его рождении и пророческой песне его отца Захарии мы поговорим сегодня. Итак, прочитаем первую часть о рождении Предтечи. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи с 57 по 66. «Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. Рождение ребенка всегда считалось высшей радостью, особенно если это был сын. Женщину иногда даже переставали звать по имени, называя ее матерью такого-то сына. Но то рождение, которое описывает Лука, было чудом для всех, даже для тех, кто не знал о видении ангела. Женщина в летах, которая на протяжении многих лет своей жизни претерпевала поношения от родственников и соседей за свое бесплодие, родила дитя. Этот родившийся мальчик и стал поводом для радости всей семье, да и всему селению, в котором произошло чудо. Несмотря на то, что в самые древние времена имя давалось сразу после рождения, позже закрепилась традиция соединять наречение имени с обрезанием. Это стало первым письменным свидетельством того, что уже в первом веке до нашей эры этот обычай имел место. Обрезание, как указывает Священное Писание, является знаменем завета между Богом и еврейским народом. Согласно закону, обрезание совершалось на восьмой день, даже если это была суббота. Евангелист Лука рассказывает интересную историю о наречении имени. Младенца хотели назвать Захарией в честь отца. Известно, что мальчиков часто нарекали в честь дедушки, но и традиция называть в честь отца тоже существовала. Тем более, что в этом случае близкие наверняка особенно хотели выразить свое почтение Захарии за оказанную ему великую милость Божию. Но Елисавета настаивает, что младенца должно назвать Иоанном, тем самым именем, которое провозгласил ангел Гавриил Захарии у кадильного жертвенника в Иерусалимском храме. Возможно, Захария с помощью письма заранее указал своей супруге имя их сына. Но мы не можем исключить того, что это имя могло быть открыто Елисавете действием Святого Духа. Тем, кто присутствовал при обрезании, показалось странным желание Елисаветы, и они обратились к Захарии, которому и принадлежала честь дарования имени ребенку, а потому спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. То, что близкие спрашивали знаками, говорит о том, что Захария не только не мог говорить после посещения ангела, но и не слышал. Захария потребовал дощечку, на которой и написал имя своему сыну Иоанн. В древности, в том числе и на Руси, часто писали на дощечках, покрытых воском, процарапывая буквы заостренной палочкой. Такое совпадение желаний вызывает изумление, ведь и соседи, и родственники не знали, что, называя сына Иоанном, отец и мать исполняли волю Божию. И вновь мы встречаемся с чудом, которое описывает евангелист Лука. Слова ангела исполнились, ребенок родился, ему дали указанное свыше имя, а к отцу вернулась речь и слух. Захария, явившийся свидетелем великого события, начинает прославлять Бога, а люди, видевшие это, исполнились страха. Этот страх объясняется тем, что присутствовавшие своими глазами увидели чудо и почувствовали близость Бога. Они распространили весть о произошедшем по всему селению, задаваясь вопросом о будущем младенца, который с самого своего рождения был озарен чудесами. Давайте прочитаем, какими словами Захария воспел Бога. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: „Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, и сотворит милость с отцами нашими, и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до явления своего Израилю». Гимн Захарии отчасти напоминает песнь Девы Марии, которую мы с вами рассматривали в прошлой программе. Как и Мария, Захария воздает благодарение Богу за его великие деяния милости по отношению к народу Израиля, кульминацией которых является рождение Мессии и его предтечи. Захария, который на протяжении 9 месяцев был сосредоточен только на своих мыслях, не слыша звуков этого мира, воспевает хвалебную песнь Богу над своим родившимся сыном. Эта песнь соткана из текстов различных книг Ветхого Завета и наполнена болью о страданиях своего народа, угнетаемого в разные времена теми, кто пытался уничтожить само представление о едином Боге, которому поклонялся Израиль. «Благословен Господь Бог Израилев». Такими словами начинает свой гимн Захария. Когда Бог благословляет людей, это означает, что Он одаряет их своей милостью. Но в устах людей «благословен» является синонимом «восхваляем», «прославляем». Таким образом, перевод здесь может звучать так: «Да будет прославляем Господь». Нередко мы встречаем в Священном Писании выражение «рог спасения», которое также использует Захария в своей песне. Поскольку на Ближнем Востоке самым сильным животным были бык и буйвол, они являлись символами могущества и плодородия. Недаром многие восточные божества изображались в виде быков. Рога быков стали в метафорическом смысле означать силу, власть и владычество. Постепенно слово «рог» становится почти что титулом Христа, особенно в контексте славы потомка царя Давида. В словах, обращенных к своему сыну, Захария предрекает, что Иоанн будет пророк Всевышнего, а также предтечи Господа, приготовляя народ к откровению о спасении и прощении грехов по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. Понятие «благоутробие» по-гречески «спланхна» на современный русский язык можно перевести как «добросердечность». По мнению людей того времени, именно в утробе были расположены те чувства, которые нам свойственно приписывать сердцу – доброта, милосердие, любовь. Но не менее трудным для понимания является выражение «посетил нас Восток свыше». Греческое слово «анатоле» означает «восход солнца, луны, звезд, сияние света», а также подразумевает «восток» как часть света. Нет сомнений, что под словом «восток» понимается сам Иисус Христос, которого по этой же аналогии Иоанн Богослов в книге Откровения называет «утренней звездой», потому как Мессия – это божественное сияние, сходящее с неба, свет, который озаряет путь ко спасению всех людей, находящихся без Бога, то есть во тьме, ведущей к вечной смерти. Заканчивается сегодняшний отрывок общими словами, указывающими на то, что Иоанн благополучно рос, укреплялся, то есть мужался духом, речь здесь идет о человеческом духе, жил в пустынных местах до тех пор, пока не пришло его время явиться перед народом Израиля. Вопрос, на который бы хотелось ответить сегодня, звучит так. Что означает момент, когда Христос проклинает смоковницу, которая не принесла плод, хотя было не время собирания смоков? Историю о бесплодной смоковнице описывают евангелисты Матфей и Марк. В Евангелии от Луки подобная история представлена в качестве притчи. Но только у Марка мы встречаем замечание, что в указанное время было не время собирания смоков. Это действительно сложный для понимания момент, так как только однажды слова Господа привели к разрушению, а не к созиданию. Стоит отметить, что все толкователи сходятся в одном. Данная история имеет назидательный характер. Спаситель с учениками направляется в Иерусалимский храм, который был благолепно украшен, как и смоковница была украшена листьями, но ни тот, ни другая не имели плодов. Но вопрос, как понимать слова о том, что было не время собирания смоков? Эта фраза не имеет аллегорического значения. По всей видимости, описанное событие происходит в апреле, когда плодов на смоковнице еще нет, но уже должны быть завязи, которые хоть и не вкусны в привычном понимании, но могли хоть немного утолить голод Спасителя. А мы же продолжаем испытывать голод до правды Божьей, изучая со вниманием Священное Писание. И если у вас, дорогие братья и сестры, появились вопросы по Четвероевангелию, задавайте их в обсуждении на официальной странице телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Постараемся ответить на эти вопросы в нашей передаче. Помогай нам в этом, Господь!
Благослови, душа моя, Господа, благослови неси, Господи.